наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда».
Путин снова собрал друзей в Петербурге на зло золотому миллиарду.
Мы с вами вместе выступаем за построение многополярного, справедливого мироустройства. БРИКС – возможность для многих стран самореализоваться, сделать все для защиты своих национальных интересов.
Вот именно эти западники и паразападники совершают самые жестокие преступления.
Путин нашел свою аудиторию. Межпарламентское сотрудничество России и Ирана гарантировано.
Прямо в лучших традициях классического колониализма.
НАТО и БРИКС. Конфликт неизбежен? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». И сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Опять БРИКС. Опять Петербург. Пока парламентарии всех стран – Россия, Иран, Танзания, Египет – соединяются в Петербурге на парламентском форуме БРИКС, представители Министерства иностранных дел России заявляют, Россия не планирует принимать участие во втором мирном саммите, который Украина, по информации издания Bloomberg, надеется провести до ноябрьских выборов президента США. Сам действующий президент США Джо Байден призвал НАТО наращивать военную мощь альянса. США разместят на территории Германии дальнобойные ударные системы впервые с 80-х годов. В МИД России пообещали военный ответ.
Без нервов, без эмоций будем вырабатывать прежде всего военный ответ на новую угрозу. Эти действия направлены прежде всего на нанесение ущерба безопасности нашей страны.
Но вернемся в Таврический дворец в Петербурге, где форум БРИКС по любопытному стечению обстоятельств синхронизировался по таймингу с саммитом НАТО в Вашингтоне и где российские власти называют БРИКС новым центром многополярного мира. Переговоры с Ираном, Эфиопией, Танзанией и другими партнерами Кремля назло планам золотого миллиарда. Подробнее о нем и золотом миллиарде, и о планах в нашем сюжете.
В Петербург на форум БРИКС приехал Владимир Путин. Выступая перед участниками, он заявил, БРИКС – альтернатива западным объединениям, и, возможно, у нее появится своя парламентская структура. А дальше Путин в очередной раз вспомнил о колонистах так называемого коллективного Запада.
Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность – процесс сложный и во многом, к сожалению, даже болезненный. И прежде всего потому, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда».
Теперь именно Россия будет архитектором многополярного мироустройства. По крайней мере, так провластным журналистам советуют писать о международных форумах типа форума БРИКС, администрация президента. В утекшей методичке для СМИ БРИКС советуют называть влиятельнейшей организацией, затмившей западные структуры, пишет «Медуза». Само название БРИКС – это первые буквы названий стран-участниц – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Но сегодня это союз уже 10 государств. С начала года к нему присоединились Саудовская Аравия, Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. И еще 24 страны стоят в очереди на присоединение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. 10-й форум БРИКС посвящен перспективам укрепления межпарламентского взаимодействия. Один из новых российских партнеров – Иран. И Госдума готова сотрудничать с его парламентом. У двух стран много общего, например, нелюбовь к США.
Мы видим, как американское правительство и Конгресс поступают с остальным миром. Они вводят санкции против вас и против нас и не обращают внимания на запросы народонаселения. Не только правительство, но и парламенты всех стран БРИКС должны противостоять этим правонарушениям, которые нарушают международные права и принципы морали.
Наши страны столкнулись с огромными вызовами и проходят через них, решая серьезные задачи для того, чтобы укрепить свой суверенитет и повысить благосостояние наших граждан.
Сейчас страны БРИКС резко сокращают использование долларов в расчетах друг с другом, утверждает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, доля государств БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности выросла почти до 37% и будет расти. Впрочем, еще ранее экономисты разъясняли, что оценивать уровень развития экономики по паритету покупательной способности нельзя. Он может быть высоким и в бедных странах. На форуме участники решили выступать за совместное развитие, создать условия для бизнеса, решать конфликты, развивать технологии. Чем еще могут обменяться участники БРИКС, так это законодательным опытом противодействия санкциям, заявила Матвиенко. Сыграть свою роль в форуме хочет и Эфиопия, лишь полгода как вступившая в БРИКС. Володин провел переговоры и с представителем Египта, а потом Танзании, которая пока не участник организации, но, видимо, тоже собирается.
Вот на этих кадрах последних от Танзании как раз-таки спикер парламента Тулия Эксон, которая присутствовала на форуме, и она же сейчас возглавляет Межпарламентский союз. Это такая неправительственная организация с историей, причем полуторавековой, и с 150 стран-участниц. Там, между прочим, вся Европа, кроме Ватикана.
Здесь, в этом зале, присутствует также наш уважаемый гость, председатель Межпарламентского союза, госпожа Тулия Эксон. Уважаемая госпожа Эксон, мы видим в вашем участии в форуме знак поддержки созидательного партнерства представителей законодательной власти стран и глобального юга, и востока, да и вообще всех стран, заинтересованных в конструктивном взаимодействии и сотрудничестве.
Ну вот так особенно Путин подчеркивал ее присутствие, и лишь спустя некоторое время операторы этой трансляции смогли наконец вообще сообразить, как госпожа Эксон выглядит, и дать ее крупный план. Но в целом это лакомый экспонат в коллекции гостей Путина, пытающегося отринуть изоляцию. И снова тезисы о том, как нет колонизации, да глобальному югу, мы за мир, да здравствуй дружба. Это не ново не только для Путина, который вообще-то это уже который месяц повторяет в своих публичных выступлениях и в Петербурге, и на других форумах, и который он обращает к своим новым друзьям. Но это еще, что называется, классика, сошедшая с лучших примеров творчества в жанре советских агит-плакатов. То есть в целом мы это как-то уже проходили. И очень много таких вот знакомых мотивов прозвучало сегодня на разных международных форумах, не только в Петербурге, но и в Вашингтоне. Особенно это напоминает разгар холодной войны, ну если только не оглядываться на продолжающуюся полномасштабную войну. И поэтому, уважаемые зрители, мы сегодня задаемся вопросом, это холодная война? У нас несколько вариантов ответа, и такой опрос мы запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И в этом нам помогут разобраться в этом вопросе наши гости. Сегодня поговорим с политологом Борисом Пастуховым и политологом Владимиром Писенко. Борис Пастухов уже с нами в прямом эфире. Борис, здравствуйте.
Добрый день, Иван.
Прежде всего, мне хочется спросить, видите ли вы на фоне сегодняшних размышлений Владимира Путина о многополярном антиколониальном мире против золотого миллиарда, возможно, попытки Кремля организовать свой такой собственный альянс на платформе БРИКС? Понятно, что это не военный альянс, но тем не менее.
Нет, ну, мне кажется, то, что это попытки организовать свой альянс, это даже никто не скрывает, и это, в общем, довольно логичная и правильная стратегия. Другой вопрос, что, наверное, хотелось бы, чтобы Россия, сказать, скорее была в том самом золотом богатом миллиарде, пусть в конце миллиарда, а не в начале списка тех, кто в этот миллиард не попадает. И думаю, что существенная часть того факта, что мы оказались за пределами этого миллиарда, она лежит на плечах Владимира Путина. И это, конечно, не стоит забывать. Но формирование альянса, в том числе, я думаю, военного, долгосрочно, безусловно, является его целью, целью понятной. Другой вопрос, что не совсем понятно, почему Путин считает, что в альянсе стран БРИКС, если он будет сформирован, именно Россия понесет роль лидера этого альянса. Потому что пока очевидно, что немножко в полноги играет в эту игру Китай, как бы присутствие в БРИКСе, но при этом не особо педалируя свое присутствие, но если он захочет в этом поучаствовать, то Россия не сможет тягаться ни экономическими ресурсами, ни способностью помогать, ни способностью влиять на страны-участники и страны, которые хотят быть участниками БРИКС. В той же Африке понятно, что Китай гораздо более долгосрочная и масштабная программа работы с этими странами. Поэтому нет, я думаю, что, безусловно, это попытка сформировать альянс, но это попытка довольно обреченная на проблему, скажем так, просто потому что Россия не является главным югом, хотя бы географически, и Россия вряд ли может до конца играть роль Советского Союза как старшего брата в этом партнерстве, на которое, очевидно, она претендует, просто потому что там уже есть другие братья, и Китай, и Индия, не забывать, при наличии желания могут там быть существенно более старшими.
Ну а заодно хотелось просто одну такую деталь уточнить на этом фоне. Сколь значимо, на ваш взгляд, что это происходит синхронно с саммитом НАТО? Это такое отдельное подчеркивание, это наш ответ, ответ Кремля? Или как это вот правильно сформулировать? Как вы думаете, или это просто совпадение?
Ну, справедливости ради, саммитов БРИКС в разных форматах сейчас происходит много, начиная от попытки спародировать Олимпиаду и заканчивая вот этим сборищем. А в то же самое время и на Западе происходит немало подобных мероприятий. До саммита НАТО был, естественно, саммит мирной инициативы Украины. То есть я думаю, что все порадовались, что он наложился, и в этом, безусловно, есть символизм, но я не думаю, что это такая главная фокусная точка. Другой вопрос, что то, что интересно, это что, глядя на саммит НАТО, конечно, все мы смотрим на украинский трек, на выделенную помощь, на разговор о вступлении в НАТО, но если прислушаться ко всей повестке, выясняется, что пока Россия в Петербурге воюет с США, скажем так, на своем саммите вместе с Ираном, то сами США и их союзники главную угрозу видят при всем при том не Россию. И саммит НАТО на самом деле подчеркивает, что главная угроза безопасности остается Китай, тоже присутствующий в БРИКСе. Но, опять же, подчеркивая, что да, Россия самая шумная, да, Россия сейчас самая кровавая, но Китай, насколько я помню технологию «Enabler», то есть тот, кто позволяет России так себя вести, и Китай является стратегической угрозой НАТО. То есть Россия отвечает на саммит НАТО, да, за Россию, и смотрите с запада на восток и в сторону Китая.
Борис, большое спасибо. И с нами также на видеосвязи Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне с вами тоже хочется как раз продолжить разговор и об итогах саммита НАТО, и о том, как его трактуют и в Петербурге, да не только, кстати, и другие сегодня были заявления. Ну вот, например, в итоговой декларации саммита НАТО отмечено, что Россия представляет угрозу альянсу, но в то же самое время НАТО не стремится к конфронтации. В Кремле это считали с точностью, да, наоборот. Там господин Песков сегодня по этому поводу высказывался. Но вот именно в вопросе конфронтации. При этом ничего неожиданного на саммите в Вашингтоне как будто бы и не произошло. Как вы оцениваете его итоги и кто же там с кем конфронтируется в конце концов?
Нет, ну на самом деле очевидно, и это не только сегодня, а с 22 года, что возникла прямая... возникла не прямая, опосредованная военно-политическая конфронтация между Западом и Россией. Прямая война, не просто конфронтация, а именно война между Россией и Украиной. Россия напала на Украину. Запад помогает Украине. И решение нынешнего саммита НАТО как раз они с одной стороны про помощь Украине, с другой стороны, и про фактическую интеграцию Украины в НАТО. Вот это тоже очень важно, потому что один из главных раздражителей для Кремля и, как многие считают, одна из главных причин нападения России на Украину — это стремление заблокировать полностью движение Украины в НАТО. Вот НАТО, вернее, членство Украины, ну, а в свое время и Грузии в НАТО, это было, знаете, как, вот, как красная тряпка для Путина, для Кремля. И не случайно, я напомню, сейчас об этом уже некоторые забыли, в декабре 2021 года Путин выдвинул ультиматум и НАТО, и Соединенным Штатам. Он касался полного блокирования перспективы членства Украины в НАТО, и эта тема остается актуальной для Путина, он ее повторяет постоянно. Второе, НАТО должно отойти на границы 1997 года. Никто до сих пор не знает, а что это такое, что имелось в виду. Но тем не менее, это был ультиматум Путина. Он не был выполнен. Но в итоге вот тема Украины и НАТО – это действительно один из главных раздражителей для Кремля. И, на мой взгляд, вот… Может быть, одно из самых важных решений Вашингтонского саммита НАТО заключается в том, что там подчеркнута неотвратимость евроатлантической интеграции Украины в НАТО вплоть до полного членства. Вот это очень важный момент. Это как бы сигнал Москве. Тема Украины и НАТО не будет предметом торгов. Как там говорил классик еще советский, торг здесь неуместен. Вот такой сигнал послан. Но кроме того, был принят целый ряд решений, которые касаются поддержки Украины и военно-финансовой поддержки, поддержки логистической. Но еще саммит не закончился. Я думаю, что могут быть и другие решения.
Владимир, а как вы оцениваете сегодняшнее такое весьма категоричное заявление представителя российского МИДа, который заявил, что Россия участвовать в саммите мира не будет? Может ли это быть связано с тем, что по информации агентства Bloomberg, Киев надеется провести саммит мира до выборов в США?
Ну, на самом деле, эта идея не Украины. Это идея Швейцарии. Я напомню, когда только завершился первый саммит мира, президент Швейцарии заявила, что они хотят провести второй саммит мира до президентских выборов США. То есть сама идея была заявлена именно швейцарской стороной. Украина думает над этим вариантом. Я скажу откровенно, я не сторонник вот такого быстрого проведения второго саммита. Тем более до президентских выборов США. Это может уменьшить и число участников саммита и, скажем так, привести к тому, что не будут приняты какие-то значимые решения. А вот что касается участия России в этом саммите, я абсолютно не удивлен. Я это прогнозировал. Дело в том, что Россия, во-первых, не признает сам вот этот формат мирного процесса, который инициирован Украиной и который учитывает интересы, позиции Украины. Там есть и заявка на компромисс. Ведь не все 10 пунктов формулы мира Зеленского вынесены в решение первого саммита мира. Вот в заявлении замминистра иностранных дел России сказано, что ультиматумы со стороны Украины. Нет, как раз в решении саммита мира компромисс предложен. Три самых таких пункта, по которым можно найти компромиссы. Обмен пленными всех на всех, ядерная и продовольственная безопасность. По продовольственной безопасности, кстати, уже договаривались, зерновое соглашение. По обмену пленными, ну не в полном объеме, но мы видим, уже состоялось, я уже даже боюсь сбиться со счета, но более десятка обмена пленными. Причем такие, это процесс уже регулярный. Поэтому можно договариваться. Ультиматумы как раз выдвигает Россия, как предварительные условия для, даже для прекращения огня. Но поскольку Россия видит в этом формате срыв своих планов, Россия хочет провести переговоры один на один, без посредников, и Путин об этом сказал, и хочет, чтобы Украина пошла на односторонние уступки, что для нас неприемлемо. Здесь мы видим две противоположные стратегии. Поэтому в крайнем случае Россия может согласиться на инициативу Китая и Бразилии, на их мирную конференцию, где она будет пытаться, скажем так, додавить Украину за счет, может быть, численного превосходства своих прямых и косвенных сателлитов или союзников. А Украина, наоборот, продвигает свой формат. Поэтому вот конкуренция разных форматов мирного процесса – это, я бы сказал, прелюдия к будущим переговорам, но далеко не сами переговоры. И то, что Россия отказалась от них – это ожидаемо, и я в этом не вижу ничего плохого. Реальные переговоры будут проходить не на саммитах и конференциях, а будут проходить в закрытом режиме и в более узком составе. И далеко не сейчас, а, может быть, уже после выборов в США.
Владимир, большое спасибо. Ну и я вот хочу и вам, и нашим гостям, и нашим зрителям показать выступление, фрагмент выступления президента США Джо Байдена, о котором я говорил в начале, где он призывал союзников наращивать военную мощь, и заодно еще вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, есть основания подозревать угрозу в союзе отдельных стран-участниц БРИКС.
Поддержка Украины – это не благотворительность, это наша безопасность. Мы также будем укреплять наше партнерство и в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы противодействовать растущему союзу России, Китая, Ирана и Северной Кореи. Сейчас российское производство в режиме военного времени. Они значительно наращивают производство оружия, боеприпасов и военного транспорта. И делают они это с помощью Китая, Северной Кореи и Ирана. Мы не можем допустить, чтобы альянс отставал. Я очень рад, что сегодня все члены НАТО расширяют нашу промышленную базу и наш промышленный потенциал, а также берут на себя обязательства по расходам на оборону. Это важнейший шаг для поддержания нашей безопасности.
Борис, ну вот получается, что сотрудничество Китая и Индии с Россией, оно уже действительно не трактуется сугубо как экономическое, хотя даже премьер Индии Моди давеча пытался упомянуть и даже аккуратно осудить за удар по детской больнице в Киеве. Не прозвучало прямых обвинений, но тем не менее намеки и такие подмигивания, грубо говоря, в дипломатическом виде наблюдались. И я уж не говорю о том, как Китай и другие страны помогают России обходить санкции. Можно ли то, что прозвучало на саммите в Вашингтоне, трактовать как конкретный сигнал конкретным лидерам?
Ну, надо быть немножко осторожным, потому что одна из причин, почему БРИКС не является пока военным союзом, заключается в том, что в том числе и военные интересы стран-участников, мягко говоря, расходятся. И если о расхождении интересов России и Китая можно долго говорить, но Россия от своих интересов, по сути, отказывается сейчас, ну, уйдя на уступки Китаю и фактически становясь зависимой от китайской политики, китайской экономики и, возможно, в будущем китайской военной промышленности, то другие страны не находятся в этом положении. И надо помнить, что с военной точки зрения Индия – это союзник США в регионе сейчас, противостоящий Китаю. А, да, это не самый яркий союзников, не самый простой для Вашингтона, но их расхождение в интересах Индии и Китая гораздо глубже, сложнее и структурно опаснее, чем расхождение интересов Индии и золотого миллиарда, скажем так, которое тоже, безусловно, есть, но не так сильно страшит индийское правительство. Поэтому тут надо просто понимать, что БРИКС рассматривает именно военный союз сложно, и пока это больше похоже на то, что внутри БРИКС существует вполне понятный треугольник из Китая, России и Ирана, в котором есть еще китайский прокси в виде Северной Кореи, но все-таки это именно прокси, не более того. Поэтому тут, мне кажется, это довольно сформировавшаяся, понятная ситуация, и понятно, что Китай в меру своих амбиций и осторожности подкидывает дрова в конфликт России с Западом, считая, что это прекрасная возможность смотреть, как два полюса, если использовать лексику Владимира Путина, ссорятся между собой, пока третий полюс, как минимум, не теряет свое влияние и свое могущество. А это всегда приятно.
Ну, тот самый третий радующийся, да, и как раз вот в этом контексте еще, Борис, мне хочется вас спросить. Действительно, да, БРИКС – это, во-первых, не военный альянс, мы это вынуждены как-то повторяем неоднократно и на это фиксируемся, но вот есть конкретные действия блока НАТО, например, планы по размещению американских ракет в Германии впервые с 80-х годов. Как вы оцениваете эти планы и что они могут поменять на международной арене, в том числе глазами Китая и Индии?
Если честно, я к этому отношусь довольно спокойно. И не потому, что мне нравится наращивание вооружений в Европе, а сколько потому, что я не совсем понимаю, какое реальное влияние это может иметь на текущую ситуацию в мире. Потому что если мы дойдем до обмена ядерными ударами, я здесь не разделяю мнение многих людей, которых слушает Кремль, считающих, что размер ядерными ударами Запада может быть такой разовый. Там, они уничтожили Питер, мы уничтожили Лондон, все испугались, остановились и договорились. Мне представляется, что либо они пойдут либо дойдет до войны, и тогда уже не так важно, сколько вооружения было внутри Европы. Есть вопрос в том, сколько стратегического вооружения было США, России и так далее. Либо до этого не дойдет, тогда размещение этих ракет не более чем акт устрашения. При современной доставке вооружений мне не кажется, что это так значимо. К тому же надо понимать, что США настаивают на том, что по сути это ответный шаг, и что де-факто Россия тихо и тайно уже вышла из всех положений договора и как минимум с 2019 года производит и размещает ракеты данной дальности. Поэтому США рассматривают это как симметричный ответ.
Борис, большое спасибо. И Владимир, мне хочется тоже об этом спросить. Владимир, вот вы видите в этом условные симптомы холодной войны, действительно действия, которое не происходило последние 40 с лишним лет? Если можно, недолго, у нас заканчивается время эфира.
Да. Да, я коротко. Я еще в 2014 году последний раз был в России на конференции в Санкт-Петербурге. У меня возникла дискуссия с известным британским экспертом Джеймсом Шером на эту тему. Я сказал, что неизбежна новая холодная война. Тогда это только лишь была, знаете, такая тень, призрак, как там Маркс с Энгельсом писали в свое время. Призрак бродил в будущей холодной войны. Вот сейчас это уже не призрак, это реальность. Другое дело, что есть различия интересов. Китай несколько дистанцируется от войны России против Украины, не поддерживает эту войну, но и не осуждает ее. Кстати, Китай с настороженностью воспринял визит премьер-министра Индии Моди в Россию, потому что это затрагивает его интересы. Точно так же, как визиты Путина в Северную Корею во Вьетнам. Поэтому есть противоречия. Даже внутри БРИКС. Но вот то, что на саммите НАТО в итоговом документе зафиксировали, скажем так, обвинения в адрес Китая, в том числе как бы в помощи России, это не случайно. Это сигнал, что НАТО воспринимает в качестве своего стратегического противника не только Россию, но и Китай. А это косвенный признак того, что логика, может быть, уже и не будущее, а нынешней реальной холодной войны, она уже доминирует. Просто еще формирование двух противоборствующих лагерей еще окончательно не оформлено.
Ну и вы знаете, Владимир, 62% наших зрителей считают, что это тоже, они с вами согласны, это действительно холодная война. Большое вам спасибо за участие в эфире. Владимир Фисенко и Борис Пастухов, политологи, были с нами сегодня. Давайте еще раз покажем общую картину нашего опроса, итоги нашего опроса. 62% считают, что действительно холодная война есть, и это ее отдельные симптомы, они совершенно очевидны. 38% считают, что не совсем. Об этом пока, возможно, говорить преждевременно. Возможно, эти действительно такие туманные, как о чем говорил сегодня Борис Пастухов, о том, насколько это такие туманные симптомы того, что это будет, того, что это скорее в современном уже вооружении не имеет особого отношения к действительности той, в которой жили люди при холодной войне. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.